день ненастный, не
Олег Черняк. Красная площадь.
Нельзя в поле работать.
Матвей Ильич, или как его величали в деревне дед Матвей, жил на севере Урала. Только один раз за 92 года он надолго оставил эти места, и не по своей воле, а когда ушел на фронт. Так распорядилась безжалостная судьба, что пережил он и жену свою Марию Федоровну, первую красавицу в деревне, угаснувшую от рака в неполных 60, и сына, офицера, погибшего в Афганистане. Горевал он тогда люто. Запивался самогоном до разрывающей горло рвоты и до впадения в беспамятство. И даже руки пытался на себя наложить, но, вспомнив Божьи заповеди, вовремя спохватился. Угомонился, постепенно принимая невосполнимость утраты, а чтобы не свихнуться от ноющих мыслей, уходил в лес и бродил там, наматывая десятки километров потаенными тропинками, разговаривая с птицами и деревьями, или шел на пруд, где в любую погоду целыми днями просиживал с удочкой, перебирая воспоминания о юности. Но капризная, уставшая от нудной жизни память словно вычеркнула все хорошее, оставив только картинки тяжелого военного времени. Может, так и жил бы дед Матвей один на один со своими мыслями, если бы лет 10 назад не появилась в его доме уголовница Анька. Отсидев очередной срок за поножовщину, Анька возвращалась в город, но не успела на автобус, который ходил раз в неделю, и стала бродить по деревне в поисках ночлега. Бродить-то особо было негде. От когда-то добротного колхоза имени Дзержинского осталось 5 домов, остальные брошенные хозяевами, горестно торчали прогнившими остовами на фоне густого хвойного леса. Аньке тогда было 50. Назвать ее красивой было сложно. Кривой шрам на щеке от глубокого пореза ножом, неаккуратно зашитого тюремным лекарем. Короткая мальчишечья стрижка, жилистая шея. Она была похожа на мужика-работягу, посвятившего жизнь бетонным работам или перетаскиванию рельс. Всю ночь просидели они с дедом Матвеем, пили крепкий самогон и, вытирая слезы, жаловались друг другу на горемычную судьбу. Под утро Матвей Ильич вытащил с антресолей подушки, одеяло, постельное белье и длинную ночную рубаху жены. «Будешь спать здесь», — сказал он и ушел. Разогретая алкоголем остылая женская душа пробудилась и не давала Аньке заснуть. Она скинула одежду, зашла в комнату к деду и тихонько, чтобы не разбудить, легла рядом. Почувствовав на груди тяжелую руку, Матвей Ильич открыл глаза и толкнул Аньку так, что она слетела на пол. — Что это ты удумала, бесстыжая? — грозно спросил он, приподнимаясь на локте. Анька сидела на выцветшем половике, прикрывая руками голую грудь. «Прости меня, Ильич», — сказала она. «Прости. Понимаю я, что старый ты не можешь, наверное. Но и меня пойми. Я 7 лет запаха мужика не чуяла. Разреши с тобой рядом лечь, просто так лечь, прижаться и заснуть. Просто по бабье, да и тебе теплее будет, а?» Дед Матвей недовольно хмыкнул, почесал голову и пододвинулся к стене, освобождая Аньке место на широкой кровати. Анька осталась жить у деда Матвея. Она готовила, стирала, убирала, ходила с ним в лес собирать грибы, ягоды и заготавливала их на зиму. Да и Матвею Ильичу стало полегче. Хотя Бог и наградил его завидным здоровьем, в последнее время дед Матвей начал сдавать. По лесу он уже не нахаживал больших расстояний, но наполненную водой 40-литровую флягу еще тягал от колодца к бане. За долгие 92 года тягучей жизни дед Матвей ни разу не болел. Бывало, конечно, что подцепит какую-никакую простуду, продрогнув в заснеженном лесу или промочив обувку на рыбалке в прохладной воде, но такого, чтобы серьезно, с жаром да в лёжку, не бывало. От легкой хвори он всегда избавлялся просто. Посидит в покосившейся от старости натопленной баньке, а после выпьет целебных трав, заваренных крутым кипятком в древней металлической полулитровой кружке со сколотой темно-зеленой эмалью. Наденет телогрейку, вскарабкается на печь, да погреется 2 часа. Хорошенько пропотев, дед Матвей наливал до краев граненый стакан самогона и залпом опрокидывал его в рот. Закусывал обычно кусочком горячего сала, расплавленного на сковороде, предварительно густо посыпав его солью и перцем. Потом ложился спать, а утром от намечавшейся болезни не оставалось и следа. Матвей Ильич поднялся в 4 утра. «Анька, ты где?» — крикнул он. «Ты чего орешь, как резанный?» — Анька заглянула в комнату. «Поесть тебе готовлю в дорогу. Ты ж на рыбалку собрался».
«Ёксель-моксель, а ты откуда знаешь?»
«Так сам вчера сказал. Забыл, что ли?»
«Забыл», — вздохнул дед.
Анька присела на край кровати и погладила Матвея Ильича по голове, выравнивая торчащий клок седых волос.
«Вот скажи мне, Ильич, у тебя когда-нибудь была мечта такая, чтобы, ух, чтобы сбылась она и ликовала все внутри, а потом и умереть можно было спокойно? Ведь у тебя, кроме меня, в последнее время никакой радости-то и нет».
«Ой, пирожки горят!» — принюхалась Анька и шмыгнула на кухню. Дед Матвей надел брюки и вышел во двор. Щурясь мартовскому солнцу, он пробил широкую дыру в полном насте и, зачерпнув ладонями мягкий снег, кряхтя и покрикивая, начал растирать им тело. Анька, накинув рваную телогрейку, стояла у дверей избы. Перебирая в руках махровое полотенце, она наблюдала за стариком.
«Повезло мне в жизни под старую задницу», — подумала она. Вот встреть я его раньше, может быть, и не отправилась на четвертую ходку. Радоваться надо каждому дню. Кто знает, сколько ему отмерено.
Она улыбнулась и протянула полотенце подошедшему Матвею Ильичу.
«Пошли, Ильич, чай с пирожками пить», — сказала Анька и похлопала деда по раскрасневшейся спине.
Позавтракав, дед Матвей оделся, застегнул на все пуговицы длинный с побитым молью мохнатым воротником тулуп, сунул в карман завернутые в тряпку два пирога с капустой и натянул на лоб шапку-ушанку. Подхватил самодельный бур, закинул на плечо алюминиевый, видавший виды рыбацкий ящик на засаленном брезентовом ремне и отправился на рыбалку. Он брел по толстому льду, сковавшему на зиму деревенский пруд. Яркое солнце слепило глаза, выдавливая слезинки. Дед Матвей выбрал место, пробурил лунку и уселся на ящик, нацепил на крючок жирного мотыля и опустил леску в воду. И снова пришли мысли о юности. Сегодня ему не вспоминались ни разметанные по земле окровавленные куски тел, не булькающие, вырывающиеся из груди хрипы умирающих друзей, ни вши, ни голод, не вспоминались и прочие ужасы, которые снились ему в первые годы после войны, на которую Матвей Ильич призвался в 43-м, как только ему исполнилось 17 лет. Сейчас память вытащила из своих потаенных глубин тот июньский день 45-го года, когда он, пытаясь утихомирить бешеную внутреннюю дрожь, звучно отбивая каждый шаг под барабанную дробь, шел по Красной площади, сжимая в окаменевших руках опущенное к земле трофейное немецкое знамя. С тех пор дед Матвей в Москве не бывал. Хлыст удочки качнулся, и поплавок, цепляя дряблую наледь, ушел под воду. Матвей Ильич ухватился за леску и, торопливо перехватывая ее руками, потащил вверх. На крючке, поблескивая зазубренной чешуей, дергался крупный окунь. Дед Матвей скинул варежки, схватил рыбу за голову и аккуратно вытащил крючок.
«Живи!»
— немного подумав, сказал он и кинул трепыхающегося окуня в лунку. Быстро смотал удочку, уложил ее в ящик и отправился домой.
«Что случилось?» — озабоченно спросила Анька, увидев вошедшего в дом старика. «Заболел? Тебе плохо, Ильич? Не молчи!»
«Мне хорошо», — задумчиво пробормотал Матвей Ильич, поставил на пол ящик и положил сверху бур.
«Помоги раздеться. Чаю хочу с медом».
Когда они сели за стол, дед Матвей сказал:
«Поедем в Москву, пока силы есть. Хочу посмотреть парад 9 мая на Красной площади. Живьем, а не по телевизору».
«Чего вдруг?»
— усмехнулась Анька.
«А вот мечта у меня теперь такая, чтобы сбылась, а потом и умереть можно было спокойно».
«Ну ты точно сбрендил на старости лет», — сказала Анька.
«Чего сбрендил-то?
До города как-нибудь доберемся, а там сутки на поезде и в Москве. Только загвоздка есть. Жить где-то надо.
Вот это как раз не загвоздка. Деваха у меня в Мытищах живет, Нинка, интеллигентка из профессорской семьи, за мелочевку сидела. Я ее в зоне спасла, а она, когда по УДО освободилась, мне Греф посылала, на свиданку приезжала. Подругами, короче, стали. Мы с ней до сих пор переписываемся, я же тебе говорила.
Дед Матвей махнул рукой.
Не помню уже.
Анька подошла к комоду, накрытому белой ажурной салфеткой, вытащила пачку конвертов, перевязанных бечевкой, и положила на стол.
Вон, читай. В каждом письме в гости зовет. Так что и приютят нас, и накормят. Можешь не волноваться. Я, кстати, Ильич, в Москве ни разу не была.
Но на том и порешим. — сказал дед Матвей. — Добавь-ка мне кипяточку.
Он протянул Аньке большую керамическую кружку с недопитым чаем. Нина встречала их на Ярославском вокзале. Обняв и расцеловав подругу, она пожала руку деду Матвею. Не очень устали в дороге.
«Чего уставать-то?» — улыбнулся Матвей Ильич. «Не пешком шли?»
«Ну и отлично», — сказала Нина, прикрываясь ладонью от солнца. «Я тут решила инициативу проявить. Сейчас в кафешке перекусим, а потом я вас отправлю на обзорную экскурсию по Москве. Вещи я к себе увезу в Мытищи, а вы после экскурсии на такси ко мне приедете. А завтра с утра на Красную площадь отправитесь. Нормально, Ань?»
«Нормально», — Анька обняла подругу. «Я знала, что ты у меня умничка».
«Только проблема есть маленькая», — Нина покачала головой. «Я узнала, что пройти на Красную площадь вряд ли удастся. Пропуск нужно было заказывать заранее. Кто говорит за 2 месяца, кто за 3. Так что шансов маловато, а вернее нет совсем. Но мне сказали, что с Баррикадной или с Болотной можно увидеть, как военная техника идет». В общем, на месте сориентируйтесь. —
Спасибо, Нина, — сказал Матвей Ильич. — Сориентируемся. И по Москве с удовольствием проедем.
Нина достала из сумочки пачку тысячных купюр, перетянутых резинкой.
— Держи, Аня, это вам на мелкие расходы. Вдруг перекусить захотите или на такси, да и на сувениры хватит. В общем, мало ли что.
— Да есть у нас деньги, — сказал Матвей Ильич.
Нина сунула пачку Аньке в карман красной куртки.
— Не спорить, вы мои гости. Пошли.
Она обняла Аньку за плечи, взяла деда Матвея под руку и повела в кафе. После завтрака Нина устроила гостей в сверкающем белизной экскурсионном автобусе. Подошла к окну, завешенному голубыми занавесками, встала на цыпочки и постучала кулачком по стеклу. Увидев, что Анька с дедом смотрят на нее, улыбнулась и помахала им рукой. В Мытищи после экскурсии гости добрались только к вечеру. Нина накрыла праздничный стол, но Матвей Ильич ужинать не стал. Сразу бухнулся спать. А женщины за разговорами просидели на кухне почти всю ночь. Таксист остановился в паре километров от Красной площади.
«Все, дальше пешком, проезд закрыт».
Дед протянул ему деньги и спросил:
«А дальше нам как?»
«Идите за толпой, она выведет. На Бульварном кольце первый периметр, не заблудитесь».
«Спасибо».
Выйдя из машины, Анька бережно поправила медали на пиджаке деда, подышала на орден Красной Звезды, прикрепленном на лацкане, и протерла его рукавом.
«Волнуешься?» — спросила она.
«Да, как тогда, в 45-м.
Неужто помнишь?
Не забывается такое. Да и как-то не в себе я сегодня. Голову обнесло, в груди стучит необычно.
Не переживай, Ильич, справимся. Нам с тобой трудности нипочем».
Матвей Ильич шел, оглядываясь по сторонам. Ему хотелось ухватить в памяти хотя бы кусочек тех чувств, которые переполняли его в тот далекий день парада. Но чувств не было. Всплывали картинки. Даже не картинки, а клочки картинок. Серые блеклые обрывки. А хотелось не этого. Хотелось царапающих душу эмоций, будоражащих сердце ноток ностальгии. Ближе к первому кордону народа стало значительно меньше. К подковам металлоискателя выстроилась небольшая очередь. Дед Матвей волновался и нервно сжимал Анькину руку.
«Документы!» — потребовал полицейский.
«Какие?» — спросил Матвей Ильич.
— А какие у вас есть? Пригласительный билет, спецпропуск или паспорт с пропиской, подтверждающий проживание на временно перекрытой территории?
— Вы, наверное, не поняли, — пробормотал Матвей Ильич. — Мне на парад надо пройти, на Красную площадь.
— Всем надо. Без какого-либо из этих документов не положено. «Отойдите, не мешайте проходу!»
Полицейский легонько оттолкнул его в сторону. Анька выскочила из-за спины деда Матвея, окинула полицейского злобным взглядом и закричала.
«Ты чего его толкаешь? Какие тебе еще документы надо? Посмотри на его медали! Тебе этого мало? Он ветеран, он на параде Победы в 45-м был! Пропусти, говорю!»
Второй полицейский вышел из ограждения и попятился, оттесняя Аньку и деда Матвея от металлоискателя. Лицо Аньки налилось кровью. Она смотрела на деда и понимала, как ему неуютно. Матвей Ильич и вправду не мог понять, что происходит. Почему он, бивший врага, заслуживший 7 медалей и орден, никогда ничего не просящий у страны, не может пройти на парад? Почему людям, не имеющим никакого отношения к победе, можно, а ему нельзя? Он обмяк, лицо его посерело, брови насупились, а губы, превратившись в тоненькие бескровные полосочки, мелко дрожали.
Анька с силой ткнула полицейского кулаком в спину и взвизгнула. — А ну, старшего зови! Кто тут у вас главный?
— Сейчас позову! — рявкнул через плечо полицейский.
Он поднес ко рту шипящую рацию и четко проговорил.
14-й код 2! 14-й код 2!
Двери белого с зелеными полосами пазика, стоящего неподалеку, открылись, и на улицу повыскакивали бойцы ОМОНа. Они побежали к полицейскому, вызвавшему подмогу, на ходу выстраиваясь в ровную шеренгу, опустили пуленепробиваемые забрала и вытащили дубинки. Огромные черные шлемы делали их похожими на бескрылых страшных стрекоз, сбившихся перед засухой в пугающую стаю. Четкие ритмичные удары берцев об асфальт звучали зловеще. Полицейский отпрыгнул за ограждение, и Анька увидела озлобленный взгляд бойца, замахнувшегося на нее дубинкой. Дед Матвей, как хищник, бросающийся на жертву, ринулся вперед и закрыл ее от удара. Дубинка глухо опустилась ему на плечо, ноги словно подломились, и Матвей Ильич рухнул на асфальт.
«Гады!»
— закричала Анька, упала на колени и склонилась над дедом, прикрывая его от возможных ударов. Аньке показалось, что стук его сердца отдается в ее груди созвучием тонов и ритмов. Ударов больше не было. Очередь, ожидавшая прохода на площадь, оживилась. Народ сбился в плотное кольцо, оберегая лежащих на асфальте людей. Анька слышала разноголосие доносящихся сверху истеричных криков.
«Ребята, не надо! Он ветеран! Не бейте! Вы же люди!»
Но их не слышали. Наслаждаясь безграничной вседозволенностью, бойцы выполняли свою работу. Они дубинками гнали возмущенную толпу к автобусу, а на деда Матвея и Аньку уже никто не обращал внимания.
«Вставай, Ильич! Пойдем отсюда скорее, пока до нас не добрались!»
«Не могу, Анечка! Грудь сейчас разорвется! Умираю я!»
Прошептал Матвей Ильич и закрыл глаза.
«Скорую! Скорую!»
Срывая голос, закричала Анька. Полицейский, вызвавший ОМОН, не ожидал такой развязки событий и смерть ветерана, за которую запросто можно было слететь с работы, была ему ни к чему. Он что-то сказал в рацию, и дежурившая рядом реанимационная бригада подъехала через секунды. Врач склонился над дедом Матвеем, раздвинул пальцами веки, померил пульс и давление. «В стационар! Срочно!» — скомандовал он фельдшеру. Матвея Ильича на носилках вкатили в машину скорой. Врач с фельдшером устроились рядом. Анька тоже попыталась сесть, но фельдшер потянул дверь на себя и коротко сказал: «Нельзя!» Анька вцепилась в дверь левой рукой и рванула ее на себя с такой силой, что фельдшер чуть не вывалился на улицу. «Нельзя!» — повторил он.
«Можно!» — сквозь зубы процедила Анька и резко опустила правую руку. Длиннющий строительный гвоздь выпал из рукава и ровно, словно патрон в патронник, лег в ее ладонь. Она зажала его в руке так, что покраснели пальцы, и злобно спросила: «Так мне можно с вами?»
«Садись быстро к водителю, нам работать нужно», — сказал врач.
«Как чувствовала, что пригодится», — подумала Анька, отшвырнула гвоздь и забралась на переднее сиденье. Она захлопнула дверь, и машина рванулась с места.
«Как он?» — спросила Анька, оглянувшись назад.
Врач недовольно зыркнул на нее и резко захлопнул матовое стекло, отделяющее кабину от салона.
Ей стало страшно. Впервые за время, проведенное с дедом Матвеем, она задумалась о себе. Что будет с ней, если его не станет? Как она будет жить? Кто он ей? Ни муж, ни любовник, ни брат, ни отец.
«Господи!» — подумала Анька. «Я растворилась и стала частью него. Если он умрет, то что останется от меня? Пустая оболочка без души и эмоций, без тепла и любви. Все уйдет с ним». «Что это?» — прошептала она и провела ладонью по мокрой щеке. «Я плачу. Я...»
Анька не плакала лет 30. Больше половины жизни, наматывая сроки, она ломала себя, училась терпеть и, стиснув зубы, подавлять любые захлестнувшие переживания. Обстоятельства высушили глаза, сделали ее жесткой и стойкой. Любые чувства не отливались слезами, а оседали на сердце, покрывая его шрамами, срастающимися в прочную корку, прошибить которую уже ничего не могло. Она слизнула с пальца соленую слезинку и, закрыв лицо руками, завыла. Завыла надрывно, как изголодавшаяся волчица, отчаянно и протяжно. Анька чувствовала, что вместе с воем из нее выплескиваются ненависть, обиды, горечь и страх. Все то, что накопилось в душе за корявую, беспутную жизнь. Водитель от неожиданности резко затормозил. Доктор отодвинул матовое стекло и заглянул в кабину. «Что случилось?» — спросил он. Водитель пожал плечами, покрутил пальцем у виска и показал на Аньку, которая уже не голосила, а неумело крестилась и нашептывала.
«Господи, прошу, оставь его! Господи, спаси его!»
«Хватит причитать!» — оборвал врач. «Спас уже его Бог! Вон лежит, улыбается твой дед! Да не вертись, все равно отсюда не видно. Сейчас доедем до больницы и наглядишься». Анька опять почувствовала, как горячие слезы безудержно потекли по щекам. В больнице их продержали часа три, сделали все анализы, и теперь в ожидании выписки Матвей Ильич и Анька молча сидели на узкой кушетке у приемного отделения. Из кабинета вышел врач, окинул коридор взглядом и сел рядом. «Ну что сказать?» — начал он, перебирая документы. «Звоночек прозвенел. Стенокардия. Штука серьезная, с ней шутить не надо. Приедете домой и сразу к врачу по месту жительства. Но скажу честно, за все годы работы я второй раз встречаюсь с ситуацией, когда у пациента в 92 года анализы как у 60-летнего. Конечно, в геронтологии еще есть темные пятна, поэтому живите, как жили, а сердце берегите. Я все в рекомендациях написал». Врач сунул документы в файл, протянул его Аньке, пожал деду руку и сказал: «Надеюсь, больше не увидимся. Всего хорошего, не болейте». Билеты удалось купить только в дорогущий спальный вагон с шикарными двухместными купе. Анька, привыкшая путешествовать только в пересыльных вагонах, не могла успокоиться. Она щупала белоснежные простыни и пододеяльники, тыкалась носом в пропитанные цитрусовой отдушкой полотенца, вдыхая их аромат, и наглаживала деревянные полированные накладки на стенах. Проводница зашла в купе, еще раз проверила билеты и, пожелав приятной поездки, вышла, захлопнув за собой дверь. Дед Матвей и Анька сидели за столом друг напротив друга и держались за руки.
«Хорошо, Ильич, что ты не прошел на Красную площадь», — сказала Анька.
«Чего ж хорошего-то?» — удивился Матвей Ильич.
«А того, если бы ты прошел, то исполнилась бы твоя мечта, и ты после этого мог спокойно умереть. А я этого не хочу».
Матвей Ильич хмыкнул, почесал голову и сказал: «Пить хочу.
А организуй-ка, Анечка, нам чаю. Если получится, то с медом». «Конечно».
Анька встала и раздернула занавески. За окнами набирающего скорость поезда мелькали покрытые молодой листвой деревья.